Актуальный репортаж.
Радио «Спутник». Разберемся. Санкт-Петербург, 91.5 FM.
Продолжаем эфир на радио «Спутник Санкт-Петербург». Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Игорь Викулов по-прежнему с вами. И у нас новые гости. Алексей Колосов, председатель Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых, член Центрального управления Всероссийского общества слепых, полномочный представитель президента ВОС по Северо-Западному федеральному округу. Алексей Борисович, здравствуйте.
Добрый день, Игорь. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
И также с нами Никита Алексеевич Попов, ведущий специалист Народного музея истории Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых. Никита Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну что ж, во-первых, конечно, хочу вас поздравить. 16 сентября Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых исполнилось 99 лет. Это одна из старейших таких организаций в нашей стране. И не за горами уже столетие. Как планируете отмечать? То есть что предлагать будете?
Ну, на самом деле, для нас это очень, очень волнительный момент, потому что мы первыми в России среди областных региональных организаций Всероссийского общества слепых будем отмечать вековой юбилей. Поэтому на нас будут смотреть другие регионы нашей страны, и это очень ответственно. С другой стороны, история нашей организации насчитывает много славных, знаменательных страниц, и, конечно, в рамках юбилейных мероприятий в следующем году наша задача максимально осветить эту историю, рассказать о ней, потому что, к сожалению, ну, будем откровенны, все-таки история общественных организаций, тем более инвалидная общественная организация, она не очень широко известна. Ну, за исключением, естественно, членов Всероссийского общества слепых. Поэтому будем стараться информировать горожан, жителей нашей страны о тех мероприятиях, которые будут проходить. Будем ждать в гости. Ну, надеюсь, что все у нас получится. Ну,
и, безусловно, сохранение исторической памяти о том, какой вклад внесли люди, как сказать, с ограничениями по зрению, то есть слепые, слабовидящие, в защиту, в том числе, нашего города во время блокады. Это тоже в следующем году мы отмечаем 80 лет полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. И столетний юбилей в региональной организации Российского общества слепых. То есть это такие две даты ключевые. И, соответственно, вот тема подвига слепых в блокадном Ленинграде, она очень тонкая и очень пронзительная, и об этом, на самом деле, немного кто знает. И когда об этом говоришь, люди, как, что, почему? Но вот этот подвиг слухачей ленинградских, вот расскажите о нем подробнее, может быть, Никита Алексеевич?
Никита Алексеевич, да, сейчас я с удовольствием передам ему слово. Я только хочу сказать, что, конечно, история работы, деятельности ленинградской тогда, естественно, организации Всероссийского общества слепых, это одна из самых героических страниц истории нашей организации, потому что в чем, собственно говоря, заключается подвиг. Подвиг заключается в том, что в действующую армию в период военных действий были призваны тотально незрячие люди. То есть, ну, люди, будем говорить откровенно, с глубокой инвалидностью, с достаточно серьезными нарушениями. И аналогов подобных мы просто не знаем. Я думаю, что их даже и нет. И тем не менее, вот именно в Ленинграде, именно в годы блокады это произошло. То есть, тотально незрячие люди были призваны и официально пошли служить в войска противовоздушной обороны в Красную армию. И сегодня наша задача, как вы правильно совершенно отметили, рассказать об этом, пропагандировать эту историю. И, конечно, это и патриотическое воспитание с учетом современной обстановки. Ну и, в общем-то, мы очень много сегодня времени уделяем тому, чтобы узнать какие-то новые страницы о слепых слухачах. И вот как раз об этих новых страницах Никита Алексеевич, я думаю, что с удовольствием расскажет нашим радиослушателям.
Да, Никита Алексеевич, расскажите, пожалуйста.
Да, благодарю. Действительно, в этом году, можно сказать, у нас получился серьезный прорыв в исследовании этой темы. Во многом можно даже сказать, что и как раз слабая разработанность научного вопроса, она тоже способствовала и тому, что тема в обществе не так широко распространена. Но в этом году нам удалось получить документы из Центрального архива Министерства обороны, которые полностью подтвердили участие 10 инвалидов по зрению. Там были как тотальные слепые, так и частично слабовидящие. 10 человек точно принимали участие в защите города в частях ПВО. Ну, если в целом, наверное, надо наших слушателей немножко просветить.
Просветить, конечно, потому что, на мой взгляд, это удивительная история, когда вот на слух задолго до приближения вот этих бомбардировщиков и так далее люди слышали и передавали. То есть...
Ну, можно сказать, что они спасли жизни тысячи ленинградцев, потому что вовремя переданная информация, соответственно, позволяла войскам артиллерии включиться в этот процесс. И тем более, что это речь идет о ночном времени. Да? Если днем все-таки как-то было видно приближение самолетов, то в ночное время это была большая проблема. И эта служба была, ну, в общем, и в морозы, да, и вот 42-й год началась она в как раз самые большие морозы были, поэтому это действительно, ну, мы считаем, просто подвиг. А почему о нем так мало знали, если можно еще вот одно, да, одно примечание, да, потому что, во-первых, сами слухачи, кто остался жив и кто работал на предприятиях Всероссийского общества слепых после уже Великой Отечественной войны, они не считали себя героями, потому что, ну, это действительно был тогда массовый героизм. И каждый второй, наверное, человек, ну, он был, по большому счету, герой. И на это не очень много обращалось внимания. И когда узнавали, что человек был во время блокады, служил, и стал, что думали, что он был призван зрячим, но стал инвалидом уже во время службы. А то, что они пошли на службу тотально слепыми людьми, об этом многие, большинство не догадывалось. Даже те, кто был рядом со слухачами. Они были люди скромными, они не считали себя героями. И вот это, к сожалению, для нас сегодня, современной уже истории, привело к тому, что мы мало знаем о некоторых из них. Но все-таки материалы сегодня появляются, и вот это большая работа, которую проделал Народный музей истории Ленинградской и Санкт-Петербургской организации
ВОС. За что вам спасибо, Никита Алексеевич, отдельно за знание об этих 12 апостолах блокадного неба.
На самом деле, может быть, их, Игорь, было и больше. Мы сейчас как раз продолжаем эту работу, потому что по воспоминаниям наших ветеранов, ветеранов Всероссийского общества слепых, число слухачей называется разным. Когда мы говорим о 10, это то, что подтвердило Министерство обороны. Но мы знаем, что на самом деле ведь многие документы потеряны, погибли во время блокады. И сейчас работа продолжается.
Так, Никита Алексеевич.
Да, вот я в связи с этим как раз и хотел бы пояснить. Ну, наверное, надо сначала сказать нашим слушателям, что речь идет о том, что эти люди служили на таких приборах, которые назывались звукоулавливатели. До внедрения радаров это был фактически единственный способ в ночное время, когда невозможно было визуально обнаружить самолеты. В ночное время можно было только с помощью этих звукоулавливателей услышать звук
мотора. А как они выглядели, скажите, пожалуйста?
Это довольно большая установка, ну, примерно в 3 человеческих роста. У нее 4 было раструба, в которые, проходя звук, усиливался и передавался на шлем. Обычно за такую установку уже позднего периода, 40-х годов, дежурило двое слухачей, так называлась эта должность. Там были старший слухач и слухач-корректировщик. И они слушали в наушниках. Их задача была с помощью этих самых рычагов развернуть этот звукоулавливатель в направлении, где слышался звук вражеского мотора. А тогда было довольно-таки несложно различать по звуку, что конкретно за самолет приближается, потому что, ну, принципиально разный звук у немецких бомбардировщиков и наших истребителей, которые патрулировали небо. А после чего им нужно было сообщить эти координаты на пост принятия решений. И тогда уже определялось, куда самолет двигается, на какой высоте, и в определенный момент, когда он проходил над установками прожекторов, его нужно было поймать в небе по вот этим указанным координатам. Далее его уже вели и помогали нашим зениткам ориентироваться, куда, в общем-то, стрелять. Также поднимались самолеты, ну, чаще всего все-таки зенитным огнем. И вот, насколько мы знаем, в ноябре-декабре 41-го года в штабе, тогда это был второй корпус ПВО, потом это стала Ленинградская армия ПВО, там и возникла идея, что, возможно, незрячие люди будут лучше справляться с этой работой, чем зрячие. Ну, надо сказать сразу, что основная масса слухачей была зрячими. Они тоже продолжали служить во всех 6 полках, которые у нас охраняли город из частей ПВО. И насколько вот сейчас мы знаем по воспоминаниям одного из наших блокадников, где-то в районе 10 декабря председатель Ленинградского городского отдела, был вызван к Попкову, который возглавлял город в тот момент, возглавлял исполком, и было предложено собрать группу. Вот тоже из воспоминаний нам сообщается, то есть мы подтверждения пока не имеем, но говорилось о том, что до 25 человек могла насчитывать такая пробная группа, экспериментальная. Сколько их было в реальности, как было совершенно правильно отмечено, мы не знаем, потому что в том числе вот те документы, которые поступили, показывают нам, что слухачи могли поступать в полки в разное время, с разницей до месяца. И в одних случаях, например, в 189-м полку было отмечено специально, что прибыли незрячие люди, и они принимаются на службу. А в других случаях могли этого не писать. То есть для местных было вполне понятно, что это за люди, какие у них особенности. А в приказах по полку не считали значимым это как-то оговаривать. Да. Поэтому вполне возможно, что были и другие добровольцы, просто прибывшие в другое время. Это же могло объясняться даже тем, что речь шла о декабре-январе. Ну, традиционная такая картина, что где-то, не где-то, а 14 января 1942 года основная группа добровольцев от улицы Стрельнинская, где сейчас располагается библиотека для слепых, а тогда был Дом просвещения слепых, вот оттуда они были доставлены в штаб. Ну, очевидно, что действительно большая группа именно в этот день была мобилизована. Но какие-то люди могли, допустим, из-за истощения предварительно попасть в госпиталь, где их просто ставили на ноги, чтобы они могли выдерживать дежурство.
Ну, вот на самом деле косвенных доказательств самого факта достаточно много. Прежде всего, это воспоминания незрячих людей, которые остались. И причем вот мы расшифровали дневники, это тоже работа музея, написанные рельефно-точным шрифтом Брайля. То есть в марте 42-го года тотально незрячий человек пишет, начинаю вот писать свои дневники, лежу под одеялом и пишу. И, ну, если для обычного человека это прочитать, то это покажется очень странным, что значит лежу под одеялом и пишу. Но любой человек, который немножко знаком, что такое шрифт Брайля, он поймет, о чем идет речь, потому что действительно это были специальные приборы, и писать можно было, ну, в том числе и лежа при определенных обстоятельствах, вот и рельефно-точным шрифтом. И вот эти дневники в течение 21-22 года, они расшифровывались, и сегодня они опубликованы. Пока тоже издательство «Наше чтение», оно называется, которое выпускает книги рельефно-точным шрифтом Брайля, оно вот выпустило специальный сборник, а сейчас мы работаем над тем, чтобы эти дневники вышли плоскопечатным, обычным шрифтом, чтобы любой человек мог прочитать вот эти воспоминания, потому что они уникальны.
Извините, что перебиваю. Хотел бы спросить, где можно будет такие книги получить, приобрести? То есть они будут в центральной библиотеке для слепых слабовидящих или не только?
Ну, когда плоскопечатная вот обычная книга выйдет, мы скажем точно, но вообще, так скажем, стратегия Всероссийского общества слепых заключается в том, чтобы выдавать книги членам нашей организация бесплатно, естественно, безвозмездно. И вот книги рельефно-точным шрифтом Брайля мы по своей структуре, по системе, естественно, передавали тем, кто владеет этим шрифтом, безвозмездно.
Так, расскажите тогда, пожалуйста, все-таки со сквером...
Ой, это очень интересная тема.
Да. Слепых слухачей, спасибо, да, такая огромная история, которая очень долго пробивалась, но благо она разрешилась удачно. Вот весной мы получили сквер слепых слухачей.
Действительно. Во-первых, мы разработали проект, который называется «Слухач. Памятник незрячим защитникам неба блокадного Ленинграда». И в рамках этого проекта предусмотрена установка в нашем городе первого в России, в нашей стране, памятника людям с инвалидностью по зрению. Ну, естественно, героям блокады. И когда началась работа эта, то встал вопрос о том, что, а где установить этот памятник? И, ну, наверное, логично было, и эта мысль нам пришла, установить его недалеко от Дома просвещения слепых, от того места, откуда они отправлялись на грузовике на фронт, о чем сказал Никита Алексеевич. И мы нашли там небольшой скверик, безымянный, И вышли с предложением в топонимическую комиссию. Ну, естественно, обратились в администрацию города. И нас очень поддержали. И, как нам говорят, рекордно быстро было принято решение, что такого даже и не бывает, чтобы буквально за 2 месяца было принято такое решение. Но оформление бумаг проходило долго, но это уже другая история. Вот. И действительно, 15 мая 2023 года губернатор Санкт-Петербурга подписал постановление под номером 434 о наименовании сквера около Стрельницкой, дом 11, сквер слепых слухачей. И сейчас мы работаем над тем, чтобы там был установлен памятник. Пока у нас есть трудности, заключающиеся в том, что комитет по градостроительству и архитектуре очень долго принимает решения. Мы прошли предварительную секцию, которая одобрила концепцию памятника. Ну вот уже больше 2 месяцев сейчас ждем, когда все-таки соберется градостроительный совет и примет тоже решение. Надеюсь,
положительно. Никита Алексеевич, спросим, как, на ваш взгляд, должен быть концепция? Я так понял, уже у вас в голове вырисовалась, и вы ее даже уже отправили на согласование. Как должен быть выглядеть этот памятник?
Ну, это, наверное, больше вопрос к нашему скульптору, автору проекта Мария Третьякова.
Вы нам советы давали все равно какие-то?
Да, мы рассмотрели более 10 точно различных проектов. Он менялся, развивался на протяжении всех заседаний. Несколько раз он представлялся комиссии.
Ну, я бы 2 момента отметил, да, если можно, Никита Алексеевич, прошу прощения, потому что я, наверное, просто более глубоко погружен в эту тему. 2 момента мы отметили. Первое, чтобы тактильно, ну вот если незрячий человек захочет познакомиться с этим памятником, ну, как мы говорим, пощупать, извините за сленг, чтобы он понял, о чем идет речь. Такая вот задача была поставлена перед скульптором. Значит, это говорит о том, что там не должно быть мелких деталей. Это говорит о том, что те детали, которые есть, они должны быть понятное, тактильно, что хотел изобразить скульптор. Поэтому вот в этом плане мы привлекали на студию изобразительного искусства незрячих художников. Ну, у профессионалов, естественно, есть свое мнение. Но вот все это надо было как-то скомпоновать в одну концепцию. Ну, как нам кажется, вот в конечном счете это удалось. То есть памятник, во-первых, должен быть доступен для незрячих, и, во-вторых, он должен отражать вот символику. А символика заключается в том, что вот эти раструбы обязательно должны быть включены в композицию. Ну и такое образное изображение слухача, который, соответственно, находится на боевом посту.
А то есть все-таки это человеческая фигура, я думал, это абстракция какая-то.
Нет, будет. Ну нет, все-таки это, конкретно. Да, но это такой абстрактный образ, но все-таки это понятно, что это человек находится вот за звукоулавливателем. И я вот еще можно добавлю один момент. Никита Алексеевич сказал, что наушники, но это же вот не современные наушники, о которых мы сегодня говорим, и которые у нас у компьютера, а это, по большому счету, 2 металлические трубки. И проблема-то еще была в том, почему обратились во Всероссийское общество слепых. Да, были, конечно, зрячие слухачи, но это была огромная нагрузка на слуховой аппарат, значит, на нервную систему, плюс это сутки на воздухе, в том числе на морозе, на холоде, в дожде, и очень большие были потери среди слухачей. Поэтому здесь еще был и, конечно, человеческий фактор пополнения войск противовоздушной обороны, и это были, повторяю, металлические трубки, в которых шумы были самые разнообразные. Это гудки, звонки, какие-то шумы. И все-таки выявить вот в этом общем шуме именно приближающийся самолет, это было не так просто. Поэтому это была, повторяю, очень большая нагрузка, и это была очень сложная работа.
Расскажите мне, пожалуйста, как проходит сейчас популяризация вот именно подвига слепых слухачей, какие еще мероприятия делают, как это сделать для того, чтобы это было всем, ну, кроме вот издания книг, создания памятника, скульптуры, разговоров об этом на разных площадках?
Ну, вот мы уже 8 сентября, в день памяти жертв блокады Ленинграда, в сквере слепых слухачей провели акцию, которая уже 6 лет проводится в нашем городе под эгидой комитета 8 сентября, а мы зачитываем списки погибших в годы блокады. Вы знаете, мы взяли только одну улицу, Гатчинская, она рядом находится, и за час с лишним сумели прочитать фамилии, причем мы читали без перерыва, только на фамилии, начинающиеся на букву А и на букву Б. То есть это так потрясает, вот это огромное количество жертв людей, которые проживали всего лишь на одной небольшой улице в Петроградском районе. Ну и кроме того, мы проводим конференции, Никита Алексеевич проводит различные презентации, связанные с подвигом слухачей, с те материалы, которые сегодня есть в музее. Поэтому, на самом деле, вот в рамках реализации гранта президентского фонда культурных инициатив, где наш проект стал победителем, мы проводим большое количество мероприятий и намерены продолжать это делать.
Мне бы хотелось, знаете, что сказать. Это мы говорим про петроградскую сторону сейчас. Я какое-то время там и работал, и проживал, и я могу сказать, что там очень странно с точки зрения, как сказать, вовлеченности слепых и слабовидящих. То есть на перекрестках нет, например, указателей, табличек этих специальных. Нет, не везде установлены звуковые вот эти светофоры, которые говорят. Как это решается? Можно на это как-то повлиять? Вы вот с этой проблемой сталкиваетесь? Потому что там же библиотека находится. То есть из метро, например, не так удобно всем добираться.
Безусловно. На самом деле проводится Всероссийским обществом слепых, проводится большая работа, в частности, с комитетом по транспорту, с комитетом по благоустройству, чуть меньше, но тем не менее, по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов по зрению. Очень сложный вопрос, особенно в центральных районах. Но тем не менее, определенные результативные действия происходят. В частности, вот мы очень много времени работаем над новыми транспортными средствами, которые комфортабельны, где есть интернет и все прочее, но где, например, на дверях кнопка, которую слепому человеку найти просто невозможно. А если это осень, дождливо, грязно, то есть это надо руками по борту ходить, транспортного средства, по большому счету, водить и искать эту кнопку. А когда ты ее нашел и вошел, вот этими руками искать поручень, который, если раньше были поручни, то теперь только ремни, которые надо найти. Ну, вот как это представляют
себе? И в условиях, например, осенне-весенних сезонов простуд, это все еще и добавляет,
конечно. И в этом, да. Поэтому вот как это все представляется? Поэтому для кого-то новые транспортные средства – это большое благо, современно все, а для кого-то это, в общем, на самом деле продолжается проблем, связанных с доступностью. Что касается светофоров, то ежегодно мы направляем список конкретных адресов, где предлагаем, чтобы были установлены звуковые сигналы светофорных объектов. В принципе, эта работа ведется, и сегодня количество светофоров в целом в городе достаточно большое, но они выходят из строя. Есть жалобы жителей, но мы тоже их понимаем, если это около дома находится жилого, а звуковой сигнал звучит круглосуточно, ну, в общем, это начинает раздражать, будем говорить объективно, людей, проживающих в этом доме. Поэтому создать комфортную среду для всех, в том числе и для обычных граждан и для инвалидов по зрению, это не очень простой вопрос.
Лишь кропотливая работа. Но и еще я знаю, есть специальные аудиогиды, как добраться, например, до той же библиотеки разными путями, какие-то специальные маршруты, они озвучивают, видимо, поверните, вот, ну, как навигаторы.
Навигаторы сегодня... Ну, мы должны, конечно, вот здесь быть благодарными, потому что как ходили наши предшественники, мы можем сегодня только догадываться. Сегодня, конечно, есть смартфоны, где установлены навигационные приложения, и которые озвучиваются. Правда, не все, но, тем не менее, есть те, которые озвучиваются. И это, конечно, безусловно, помогает незрячим людям в ориентировке.
Никита Алексеевич, давайте я хочу вас спросить про культурную часть, так скажем, исторически-культурную. Все-таки музеи должны быть доступны, музеи, театры наши городские и вообще все площадки, которые связаны с культурой, нашей богатой петербургской культурой, они должны быть доступны для различных групп людей, в том числе с ограниченными возможностями по здоровью. И сейчас работа ведется. Я знаю, что и фестиваль был, вот тифлокомментирование, в том числе спектакли. Насколько вот вы взаимодействуете музеи с другими культурными площадками?
Ну, если говорить про наш музей, то да, мы взаимодействуем, но возвращаясь к тем же истории слухачей, мы взаимодействуем с нашим музеем истории артиллерии, совместно проводим мероприятия. Ну, как музей, конечно, мы с такими крупными вряд ли можем взаимодействовать.
Хотелось бы на самом деле. Услышьте нас, пожалуйста, это важно.
Ну, да, нет, мы, безусловно, работаем над этим. Ну, вот, если из таких, из мелких, мы, например, взаимодействуем с музеем школы-интерната имени Гротта.
Ну, я бы, Никита Алексеевич, слово «мелкое» не употреблял. Есть маленькие музеи, но они не мелкие.
Камерные.
Они очень высокие, потому что в них есть материалы, которых нет сегодня там, ну, я условно скажу, ни в Эрмитаже, ни в Русском музее. Вот у нас в нашем музее есть такие сегодня фонды.
И что приятно, их можно щупать, ну, то есть трогать.
Да, тактильно знакомиться.
Знакомиться,
да, что... Поэтому это маленькие музеи, я бы так их назвал, но они очень знаковые, и действительно с такими музеями сотрудничество происходит.
Ну и мы в этом году как раз участвуем в традиционном форуме малых музеев, как раз вот в октябре. сентябре он начнется. У нас специальные программы подготовлены, уже активно записываются желающие прийти в наш музей. Поэтому, да, мы и участвуем в семинарах этого форума всегда активно, обмениваемся методическими всякими наработками. Поэтому в этом плане у нас расширяется.
Развивайтесь, расширяйтесь. Желаем вам успехов в вашем деле. Безусловно, важно. Алексей Борисович Колосов, председатель Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых. Никита Алексеевич Попов, ведущий специалист Народного музея истории Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых, были у нас в эфире. Спасибо вам большое.